Глава 11.
Повинуясь телефонному голосу, унтер-офицер Турбин Николай вывел 28 человек юнкеров и через весь город провел их согласно маршруту. Маршрут привел Турбина с юнкерами на перекресток, совершенно мертвенный. Никакой жизни на нем не было, но грохоту было много. Кругом, в небе, по крышам, по стенам гремели пулеметы. Неприятель, очевидно, должен был быть здесь, потому что это был последний, конечный пункт, указанный телефонным голосом. Но никакого неприятеля пока что не показывалось, и Николка немного запутался. Что делать дальше? Юнкера его немножко бледные, но все же храбрые, как и их командир, разлеглись цепью на снежной улице, а пулеметчик Ивашин сел на корточки возле пулемета у обочины тротуара. Юнкера настороженно глядели вдаль, поднимая головы от земли, ждали, что, собственно, произойдет. Предводитель же их был полон настолько важных и значительных мыслей, что даже осунулся и побледнел. Поражало предводителя, во-первых, отсутствие на перекрестке всего того, что было обещано голосом. Здесь, на перекрестке, Николка должен был застать отряд третьей дружины и подкрепить его. Никакого отряда не было, даже и следов его не было. Во-вторых, поражало Николку то обстоятельство, что боевой пулеметный дробот временами слышался не только впереди, но и слева, и даже, пожалуй, немножко сзади. В-третьих, он боялся испугаться и все время проверял себя. «Не страшно?» «Нет, не страшно», — отвечал бодрый в голове голос. И Николка от гордости, что он, оказывается, храбрый, еще больше бледнел. Гордость переходила в мысль о том, что если его, Николку, убьют, то хоронить будут с музыкой. Очень просто. Плывет по улице белый глазетовый гроб, и в гробу погибший в бою унтер-офицер Турбин с благородным восковым лицом, и жаль, что крестов теперь не дают, а то непременно с крестом на груди и георгиевской лентой. Бабы стоят у ворот. Кого хоронят, миленькие? Унтер-офицера Турбина. Ах, какой красавец! И музыка. В бою, знаете ли, приятно помереть, лишь бы только не мучиться. Размышления о музыке и лентах несколько скрасили неуверенное ожидание неприятеля, который, очевидно, не повинуясь телефонному голосу, и не думал показываться. «Ждать будем здесь», — сказал Николка юнкерам, стараясь, чтобы голос его звучал поувереннее. Но тот не очень уверенно звучал, потому что кругом все-таки было немножко не так, как бы следовало, чепуховато как-то. Где отряд? Где неприятель? Странно, что как будто бы в тылу стреляют. И предводитель со своим воинством дождался. В поперечном переулке, ведущем с перекрестка на Брест-Литовскую стрелку, неожиданно загремели выстрелы и посыпались по переулку серые фигуры в бешеном беге. Они неслись прямо на Николкиных юнкеров, и винтовки торчали у них в разные стороны. «Обошли!» — грянуло в Николкиной голове. Он метнулся, не зная, какую команду подать. Но через мгновение он разглядел золотые пятна у некоторых бегущих на плечах и понял, что это свои. Тяжелые, рослые, запаренные в беге, Константиновские юнкера в попахах вдруг остановились, упали на одно колено и, бледно сверкнув, дали два залпа по переулку туда, откуда прибежали. Затем вскочили и, бросая винтовки, кинулись через перекресток мимо Николкиного отряда. По дороге они рвали с себя погоны, под сумки и пояса, бросали их на разъезженный снег. Рослый, серый, грузный юнкер, равняясь с Николкой, поворачивая к Николкиному отряду голову, зычно задыхаясь, кричал: «Бегите! Бегите с нами! Спасайся, кто может!» Николкины юнкера в цепи стали ошеломленно подниматься. Николка совершенно одурел, но в ту же секунду справился с собой и, молниеносно подумав: «Вот момент, когда можно быть героем!» — закричал своим пронзительным голосом: «Не сметь вставать! Слушать команду!» «Что они делают?» — остервенело подумал Николка. Константиновцы, их было человек 20, выскочив с перекрестка без оружия, рассыпались в поперечном же фонарном переулке, и часть из них бросилась в первое громадное ворота. Страшно загрохотали железные двери и затопали сапоги в звонком пролете. Вторая кучка — в следующие ворота. Остались только пятеро. И они, ускоряя бег, понеслись прямо по фонарному и исчезли вдали. Наконец на перекресток выскочил последний бежавший в бледных золотистых погонах на плечах. Николка, вмиг обострившимся взглядом, узнал в нем командира второго отделения первой дружины, полковника Найтурса.
«Господин полковник!» — смятенно и в то же время обрадованно закричал ему навстречу Николка. «Ваши юнкера бегут в панике!»
И тут произошло чудовищное. Найтурс вбежал на растоптанный перекресток в шинели, подвернутой с двух боков, как у французских пехотинцев. Смятая фуражка сидела у него на самом затылке и держалась ремнем под подбородком. В правой руке у Найтурса был кольт, и вскрытая кобура била и хлопала его по бедру. Давно не бритое, щетинистое лицо его было грозно. Глаза скошены, и теперь вблизи на плечах были явственно видны гусарские зигзаги. Найтурс подскочил к Николке вплотную, взмахнул левой свободной рукой и оборвал с Николки сначала левый, а затем правый погон. Вощеные лучшие нитки лопнули с треском, причем правый погон отлетел с шинельным мясом. Николку так мотнуло, что он тут же убедился, какие у Найтурса замечательно крепкие руки. Николка с размаху сел на что-то нетвердое, и это нетвердое выскочило из-под него с воплем и оказалось пулеметчиком Ивашиным. Затем заплясали кругом перекошенные лица юнкеров, и все полетело к чертовой матери. Не сошел Николка с ума в этот момент лишь потому, что у него на это не было времени. Так стремительны были поступки полковника Найтурса. Обернувшись к разбитому взводу лицом, он взвыл команду необычным, неслыханным, картавым голосом. Николка суеверно подумал, что этакий голос слышен на 10 верст и уж, наверное, по всему городу.
«Юнкега! Слушай мою команду! Сгывай погоны! Какахды! Под сумки бросай оружие! По фонарному переулку сквозными дворами нахожежую! На подол! На подол!
«Гвите документы по дороге! Прячьтесь! Рассыпьтесь! Всех по дороге гоните с собой!»
Затем, взмахнув кольтом, Найтурс провыл, как кавалерийская труба.
«По фанагному! Только по фанагному! Спасайтесь по домам! Бой кончен! Бегом! Марш!»
Несколько секунд взвод не мог прийти в себя. Потом юнкера совершенно побелели. Ивашин перед лицом Николки рвал погоны, под сумки полетели на снег, винтовка со стуком покатилась по ледяному горбу тротуара. Через полминуты на перекрестке валялись патронные сумки, пояса и чья-то растрепанная фуражка. По фонарному переулку, влетая во дворы, ведущие на разъезжую улицу, убегали юнкера. Найтурс с размаху всадил кольт в кобуру, подскочил к пулемету у тротуара, скорчился, присел, повернул его носом туда, откуда прибежал, и левой рукой поправил ленту. Обернувшись к Николке с корточек, он бешено загремел.
«Оглох! Беги!»
Странный, пьяный экстаз поднялся у Николки откуда-то из живота, и во рту моментально пересохло.
«Не желаю, господин полковник!»
— ответил он суконным голосом, сел на корточки, обеими руками ухватился за ленту и пустил ее в пулемет. Вдали, там, откуда прибежал остаток Найтурсова отряда, внезапно выскочило несколько конных фигур. Видно было смутно, что лошади под ними танцуют, как будто играют, и что лезвие серых шашек у них в руках. Найтурс сдвинул ручки, пулемет грохнул. «Арапа!» — стал. Снова грохнул и потом длинно загремел. Все крыши на домах сейчас же закипели и справа, и слева. Конным фигурам прибавилось еще несколько, но затем одну из них швырнуло куда-то в сторону, в окно дома. Другая лошадь стала на дыбы, показавшись страшно длинной, чуть не до второго этажа, и несколько всадников вовсе исчезли. Затем мгновенно исчезли, как сквозь землю, все остальные всадники. Найтурс развел ручки, кулаком погрозил небу, причем глаза его налились светом, и прокричал: «Ребят! Ребят! Штабные стегвы!» Обернулся к Николке и выкрикнул голосом, который показался Николке звуком нежной кавалерийской трубы: «Удигай, глупый мавый! Говорю, удигай!» Он переметнул взгляд назад и убедился, что юнкера уже исчезли все. Потом переметнул взгляд с перекрестка вдаль, на улицу, параллельную Брест-Литовской стреле, и выкрикнул с болью и злобой: «А, черт!» Николка повернулся за ним и увидел, что далеко, еще далеко на Кадетской улице у чахлого, засыпанного снегом бульвара появились темные шеренги и начали припадать к земле. Затем вывеска тут же над головами Найтурса и Николки на углу фонарного переулка: «Зубной врач Берта Яковлевна, принц Металл». Хлопнуло, и где-то за воротами посыпались стекла. Николка увидал куски штукатурки на тротуаре. Они прыгнули и поскакали. Николка вопросительно вперил взор в полковника Найтурса, желая узнать, как нужно понимать эти дальние шеренги и штукатурку. и полковник Найтурс отнесся к ним странно. Он подпрыгнул на одной ноге, взмахнул другой, как будто в вальсе, и по-бальному оскалился неуместной улыбкой. Затем полковник Найтурс оказался лежащим у ног Николки. Николкин мозг задернуло черным туманцем. Он сел на корточки и неожиданно для себя, сухо, без слез, всхлипнувши, стал тянуть полковника за плечи, пытаясь его поднять. Тут он увидел, что из полковника через левый рукав стала вытекать кровь, а глаза у него зашли к небу. — Господин полковник! Господин! — Унтех-цех! — выговорил Найтурс, причем кровь потекла у него изо рта на подбородок, а голос начал вытекать по капле, слабее на каждом слове. — В гости егойствовать чехтям! Я умигаю! Малопуховальная! Больше он ничего не пожелал объяснить. Нижняя его челюсть стала двигаться. Ровно три раза и судорожно, словно Найтурс, давился, потом перестало. И полковник стал тяжелый, как большой мешок с мукой. «Так умирают?» — подумал Николка. «Не может быть. Только что был живой. В бою не страшно, как видно. В меня же почему-то не попадают. Зуб? Врач!» Затрепетало второй раз над головой, и еще где-то лопнули стекла. «Может быть, он просто в обмороке?» В смятении вздорно подумал Николка и тянул полковника, но поднять того не было никакой возможности. «Не страшно?» — подумал Николка и почувствовал, что ему безумно страшно. «Отчего, отчего?» — думал Николка и сейчас же понял, что страшно от тоски и одиночества. Что если бы был сейчас на ногах полковник Найтурс, никакого бы страха не было. Но полковник Найтурс был совершенно недвижим, больше никаких команд не подавал, не обращал внимания ни на то, что возле его рукава расширялась красная большая лужа, ни на то, что штукатурка на выступах стен ломалась и крошилась, как сумасшедшая. Николке же стало страшно от того, что он совершенно один. Никакие конные не наскакивали больше сбоку, но, очевидно, все были против Николки, а он последний, он совершенно один. И одиночество погнало Николку с перекрестка. Он полз на животе, перебирая руками, причем правым локтем, потому что в ладони он зажимал Найтурсов кольт. Самый страх наступает уже в двух шагах от угла. Вот сейчас попадут в ногу, и тогда не уползешь. Наедут петлюровцы и изрубят шашками. Ужасно, когда лежишь, а тебя рубят. Я буду стрелять, если в кольте есть патроны. И всего-то полтора шага. Подтянуться, подтянуться. Раз — и Николка за стеной в фонарном переулке. Удивительно, страшно удивительно, что не попали. Прямо чудо. Это уж чудо Господа Бога, — думал Николка, поднимаясь. Вот так чудо. Теперь сам видал. Чудо. Собор Парижской Богоматери. Виктор Гюго. Что-то теперь с Еленой. А Алексей... Ясно. Рвать погоны... Значит, произошла катастрофа. Николка вскочил, весь до шеи вымазанный снегом, сунул кольт в карман шинели и полетел по переулку. Первые же ворота на правой руке зияли. Николка вбежал в гулкий пролет, выбежал на мрачный скверный двор с сараями красного кирпича по правой и кладкой дров по левой. Сообразил, что сквозной проход посредине, скользя, бросился туда и напоролся на человека в тулупе. Совершенно явственно. Рыжая борода и маленькие глазки, из которых сочится ненависть. Курносый в бараньей шапке — Нерон. Человек, как бы играя в веселую игру, обхватил Николку левой рукой, а правой уцепился за его левую руку и стал выкручивать ее за спину. Николка впал в ошеломление на несколько мгновений. «Боже, он меня схватил! Ненавидит! Петлюровец!»
«Ах ты, сволочь!»
— сипло закричал рыжебородый и запыхтел. «Куды? Стой!» Потом вдруг завопил. «Держи! Держи! Юнкерей, держи! Погон скинул! Думаешь, сволота не узнают? Держи!» Бешенство овладело всем Николкой с головы до ног. Он резко сел вниз, сразу, так что лопнул сзади хлястик на шинели. Повернулся и с неестественной силой вылетел из рук рыжего. Секунду он его не видел, потому что оказался к нему спиной, но потом повернулся и опять увидел. У рыжебородого не было никакого оружия. Он даже не был военным. Он был дворник. Ярость пролетела мимо Николкиных глаз совершенно красным одеялом и сменилась чрезвычайной уверенностью. Ветер и мороз залетел Николке в жаркий рот, потому что он оскалился, как волчонок. Николка выбросил руку с кольтом из кармана, подумав: «Убью гадину, лишь бы были патроны».
Голоса своего он не узнал. До того голос был чужд и страшен.
«Убью, гад!» Николка просипел, шаря пальцами в мудреном кольте, и мгновенно сообразил, что он забыл, как из него стрелять. Желто-рыжий дворник, увидавший, что Николка вооружен, в отчаянии и ужасе пал на колени и взвыл, чудесным образом превратившись из Нерона в змею.
«А, ваше благородие! Ваше!»
Все равно Николка непременно бы выстрелил, но кольт не пожелал выстрелить. «Разряжен! Эх, беда!» — вихрем подумал Николка. Дворник, рукой закрываясь и пятясь с колен, садился на корточки, отваливаясь назад, и выл истошно, губя Николку. Не зная, что сделать, чтобы закрыть эту громкую пасть в медной бороде, Николка в отчаянии от нестреляющего револьвера, как боевой петух, наскочил на дворника и тяжело ударил его, рискуя застрелить самого себя ручкой в зубы. Николкина злоба вылетела мгновенно. Дворник же вскочил на ноги и побежал от Николки в тот пролет, откуда Николка появился. Сходя с ума от страху, дворник уже не выл, бежал, скользя по льду и спотыкаясь. Раз обернулся, и Николка увидал, что половина его бороды стала красной. Затем он исчез. Николка же бросился вниз, мимо сарая, к воротам на разъезжую, и возле них впал в отчаяние.
«Кончено. Опоздал. Попался».
«Боже! И не стреляет!» Тщетно он тряс огромный кольт и замок. Ничего сделать было нельзя. Рыжий дворник, лишь только проскочили найтурсовы юнкера, запер ворота на разъезжие, и перед Николкой была совершенно неодолимая преграда. Гладкая доверху, глухая железная стена. Николка обернулся, глянул на небо, чрезвычайно низкое и густое, увидал на Брандмауэре легкую черную лестницу, уходившую на самую крышу четырехэтажного дома. «Полезть разве?» — подумал он. И при этом ему дурацки вспомнилась пестрая картинка. Над Пинкертон в желтом пиджаке и с красной маской на лице лезет по такой же самой лестнице. Над Пинкертон. Америка. А я вот влезу, и потом что? Как идиот буду сидеть на крыше, а дворник зовет в это время петлюровцев. Этот Нерон предаст. Зубы я ему расколотил. Не простит. И точно. Из-под ворот фонарный переулок Николка услыхал призывные отчаянные вопли дворника. «Сюды! Сюды!» и копытный топот. Николка понял. Вот что. Конница Петлюры заскочила с фланга в город. Сейчас она уже в фонарном переулке. То-то Найтурс и кричал. «На фонарный возвращаться нельзя!» Все это он сообразил уже неизвестно каким образом, оказавшись на штабеле дров, рядом с сараем, под стеной соседнего дома. Обледеневшие поленья зашатались под ногами, Николка заковылял, упал, разорвал штанину, добрался до стены, глянул через нее и увидал точь-в-точь такой же двор. Настолько такой, что он ждал, что опять выскочит рыжий Нерон в полушубке. Но никто не выскочил. Страшно оборвалось в животе и пояснице. И Николка сел на землю. В ту же секунду его кольт прыгнул в руке и оглушительно выстрелил. Николка удивился, потом сообразил. Предохранитель-то был заперт, а теперь я его сдвинул. Оказия. Черт! И тут ворота на разъезжую глухие. Заперты. Значит, опять к стене. Но, увы, дров уже нет. Николка запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Полез по куче битого кирпича, а затем, как муха, по отвесной стене, вставляя носки в такие норки, что в мирное время не поместилась бы и копейка. Оборвал ногти, окровенил пальцы и вцарапался на стену. Лежа на ней животом, услыхал, что сзади, в первом дворе, раздался оглушительный свист и Неронов голос. А в этом третьем дворе, в черном окне, из второго этажа на него глянуло искаженное ужасом женское лицо и тотчас исчезло. Падая со второй стены, угадал довольно удачно, попал в сугроб, но все-таки что-то свернулось в шее и лопнуло в черепе. Чувствуя гудение в голове и мелькание в глазах, Николка побежал к воротам. «О, ликование! И они заперты! Но какой вздор! Сквозная узорная решетка! Николка, как пожарный, полез по ней, перелез, спустился и оказался на разъезжей улице. Увидал, что она была совершенно пуста, ни души. Четверть минутки подышу, не более, а то сердце лопнет, — думал Николка и глотал раскаленный воздух. Да, документы. Николка вытащил из кармана блузы пачку замасленных удостоверений и изорвал их. и они разлетелись, как снег. Услыхал, что сзади, со стороны того перекрестка, на котором он оставил Найтурса, загремел пулемет, и ему отозвались пулеметы и ружейные залпы впереди Николки, оттуда, из города. Вот оно что. Город захватили. В городе бой. Катастрофа. Николка, все еще задыхаясь, обеими руками счищал снег. Кольт бросить? Найтурсов кольт? Нет, ни за что. Авось удастся проскочить, ведь не могут же они быть повсюду сразу. Тяжко вздохнув, Николка чувствует, что ноги его значительно ослабели и развинтились, побежал по вымершей разъезжей и благополучно добрался до перекрестка, откуда расходились две улицы — Лубочицкая на подол и Ловская, уклоняющаяся в центр города. Тут увидал лужу крови у тумбы и навоз, две брошенных винтовки и синюю студенческую фуражку. Николка сбросил свою папаху и эту фуражку надел. Она оказалась ему мала и придала ему гадкий, залихвастский и горожанский вид. Какой-то босяк, выгнанный из гимназии. Николка осторожно из-за угла заглянул в Ловскую и очень далеко на ней увидал танцующую конницу с синими пятнами на попахах. Там была какая-то возня и хлопушки выстрелов. Дернул по Лубочицкой. Тут впервые увидал живого человека. Бежала какая-то дама по противоположному тротуару, и шляпа с черным крылом сидела у нее на боку, а в руках моталась серая кошелка. Из нее выдирался отчаянный петух и кричал на всю улицу: «Петура! Петура!» Из кулька в левой руке дамы сквозь дыру сыпалась на тротуар морковь. Дама кричала и плакала, бросаясь в стену. Вихрем проскользнул какой-то мещанин, крестился на все стороны и кричал: «Господи Иисусе! Володька! Володька! Петлюра идет!»
В конце Лубочицкой уже многие сновали, суетились и убегали в ворота.
Какой-то человек в черном пальто ошалел от страха, рванулся в ворота, засадил в решетку свою палку и с треском ее сломал. А время тем временем летело и летело, и, оказывается, налетали уже сумерки, и поэтому, когда Николка с Лубочицкой выскочил в Вольский спуск, на углу вспыхнул электрический фонарь и зашипел. В ловчонке бухнула штора и сразу скрыла пестрые коробки с надписью «Мыльный порошок». Извозчик на санях вывернул их в сугроб совершенно, заворачивая за угол, и хлестал зверски клячу кнутом. Мимо Николки прыгнул назад четырехэтажный дом с тремя подъездами. И во всех трех лупили двери поминутно, и некий в котиковом воротнике проскочил мимо Николки и завыл в ворота: «Петр! Петр! Ошалел, что ли? Закрывай! Закрывай ворота!» В подъезде грохнула дверь, и слышно было, как на темной лестнице гулкий женский голос прокричал: «Петлюра идет! Петлюра!» Чем дальше убегал Николка на спасительный подол, указанный Найтурсом, тем больше народу летало и суетилось, и моталось по улицам, но страху уже было меньше, и не все бежали в одном направлении с Николкой, а некоторые проносились навстречу. У самого спуска на подол из подъезда большого серокаменного дома вышел торжественно кадетишка в серой шинели с белыми погонами и золотой буквой «В» на них. Нос у кадетика был пуговицей. Глаза его бойко шныряли по сторонам, и большая винтовка сидела у него за спиной на ремне. Прохожие сновали, с ужасом глядели на вооруженного кадета и разбегались. А кадет постоял на тротуаре, прислушался к стрельбе в верхнем городе с видом значительным и разведочным, потянул носом и захотел куда-то двинуться. Николка резко оборвал маршрут, двинул поперек тротуара, напер на кадетика грудью и сказал шепотом: «Бросайте винтовку и немедленно прячьтесь!» Кадетишка вздрогнул, испугался, отшатнулся, но потом угрожающе ухватился за винтовку. Николка же старым испытанным приемом, напирая и напирая, вдавил его в подъезд и там уже между двумя дверями внушил: «Говорю вам, прячьтесь! Я юнкер! Катастрофа! Петлюра город взял!» «Как это так взял?» — спросил кадет и открыл рот, причем оказалось, что у него нет одного зуба с левой стороны. «А вот так!» — ответил Николка и, махнув рукой по направлению верхнего города, добавил: «Слышите? Там конница Петлюрова на улицах. Я еле спасся. Бегите домой, винтовку спрячьте и всех предупредите!» Кадет окоченел, и так окоченевшим его Николка и оставил в подъезде, потому что некогда с ним разговаривать, когда он такой непонятливый. На подоле не было такой сильной тревоги, но суета была и довольно большая. Прохожие учащали шаги, часто задирали головы, прислушивались, очень часто выскакивали кухарки в подъезды и ворота, наскоро кутаясь в серые платки. Из верхнего города непрерывно слышалось кипение пулеметов. Но в этот сумеречный час 14 декабря уже нигде, ни вдали, ни вблизи, не было слышно пушек. Путь Николки был длинен. Пока он пересек подол, сумерки совершенно закутали морозные улицы, и суету и тревогу смягчил крупный мягкий снег, полетевший в пятна света у фонарей. Сквозь его редкую сеть мелькали огни, в лавчонках и в магазинах весело светилось, но не во всех. Некоторые уже ослепли. Все больше начинало лепить сверху. Когда Николка пришел к началу своей улицы, крутого Алексеевского спуска, и стал подниматься по ней, он увидал у ворот дома номер 7 картину. Двое мальчуганов в сереньких вязаных курточках и шлемах только что скатились на салазках со спуска. Один из них, маленький и круглый, как шар, залепленный снегом, сидел и хохотал. Другой, постарше, тонкий и серьезный, распутывал узел на веревке. У ворот стоял парень в тулупе и ковырял в носу. Стрельба стала слышнее. Она вспыхивала там, наверху, в самых разных местах. «Васька! Васька! Как я задницей об тумбу!» — кричал маленький. «Катаются мирно так?» — удивленно подумал Николка и спросил у парня ласковым голосом: «Скажите, пожалуйста, Чего это стреляют там, наверху? Парень вынул палец из носа, подумал и сказал в нос: «Офицерню бьют наши!» Николка из-под лобья посмотрел на него и машинально пошевелил ручкой кольта в кармане. Старший мальчик отозвался сердито: «С офицерами расправляются! Так им и надо! Их 800 человек на весь город! Они дурака валяли! Пришел Петлюра, а у него миллион войска!» Он повернулся и потащил салазки. Сразу распахнулась кремовая штора с веранды в маленькую столовую. Часы. Тонг-танг. «Алексей вернулся?» — спросил Николка у Елены. «Нет», — ответила она и заплакала. Темно. Темно во всей квартире. В кухне только лампа. Сидит Анюта и плачет, положив локти на стол. Конечно, об Алексее Васильевиче. В спальне у Елены в печке пылают дрова. Сквозь заслонку выпрыгивают пятна и жарко пляшут на полу. Елена сидит, наплакавшись об Алексея, на табуреточке, подперев щеку кулаком, а Николка у ее ног на полу, в красном огненном пятне, расставив ноги ножницами. «Балбатун, полковник, у Щегловых сегодня днем говорили, что это никто иной, как великий князь Михаил Александрович. В общем, отчаяние здесь в полутьме и огненном блеске. Что ж плакать об Алексее? Плакать это, конечно, не поможет. Убили его, несомненно. Все ясно. В плен они не берут. Раз не пришел, значит, попался вместе с дивизионом. И его убили. Ужас в том, что у Петлюры, как говорят, 800 тысяч войска, отборного и лучшего. Нас обманули, послали на смерть. Откуда же взялась эта страшная армия? Соткалась из морозного тумана в игольчатом синем и сумеречном воздухе. Ах, страшная страна Украина! Туманно, туманно. Елена встала и протянула руку. «Будь прокляты, немцы! Будь они прокляты! Но если только Бог не накажет их, значит, у него нет справедливости. Возможно ли, чтобы они за это не ответили?» «Они ответят. Будут они мучиться так же, как и мы. Будут!» Она упрямо повторяла «будут», словно заклинала. На лице и на шее у нее играл багровый цвет, а пустые глаза были окрашены в черную ненависть. Николка, растопырив ноги, впал от таких выкриков в отчаяние и печаль. «Может, он еще и жив?» — робко спросил он. «Видишь ли, все-таки он врач. Если даже и схватили, может быть, не убьют, а заберут в плен». «Будут кошек есть, будут друг друга убивать, как и мы», — говорила Елена звонко и ненавистно грозила огню пальцами. «Эх, эх, Балбатун не может быть великий князь! 800 тысяч войска не может быть, и миллиона тоже!» Впрочем, туман. Вот оно. Налетело страшное времечко. И Тальберг-то, оказывается, умный. Вовремя уехал. Огонь на полу танцует. Ведь вот же были мирные времена и прекрасные страны. Например, Париж и Людовик с образками на шляпе, и Клопен Трульефу полз и грелся в таком же огне, и даже ему, нищему, было хорошо. Но нигде никогда не было такого гнусного гада, как этот рыжий дворник Нейрон. Все, конечно, нас ненавидят, но ведь он шакал форменный, сзади, за руку. И вот тут за окнами забухали пушки. Николка вскочил и заметался. — Ты слышишь? 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 Может быть, это немцы? Может быть, союзники подошли на помощь? Кто? Ведь не могут же они стрелять по городу, если они его уже взяли. Елена сложила руки на груди и сказала: — Никол, я тебя все равно не пущу. Не пущу. Умоляю тебя, никуда не выходить. Не сходи с ума. Я только дошел бы до площадки у Андреевской церкви и оттуда посмотрел бы и послушал. Ведь виден весь подол. Хорошо, иди. Если ты можешь оставить меня одну в такую минуту, иди. Николка смутился. Ну, тогда я выйду только во двор, послушаю. И я с тобой. Леночка, а если Алексей вернется? Ведь с парадного звонка не услышим. Да, не услышим. И это ты будешь виноват. Ну тогда, Леночка, я даю тебе честное слово, что я дальше двора шагу не сделаю. Честное слово, честное слово. Ты за калитку не выйдешь? На гору лезть не будешь? Постоишь во дворе? Честное слово. Иди.
Густейший снег шел 14 декабря 1918 года и застилал город. И эти странные, неожиданные пушки стреляли в 9 часов вечера. Стреляли они только четверть часа. Снег таял у Николки за воротником, и он боролся с соблазном влезть на снежные высоты. Оттуда можно было бы увидеть не только подол, но и часть верхнего города, семинарию, сотни рядов огней в высоких домах, холмы и на них домишки, где лампадками мерцают окна. Но честного слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете. Так полагал Николка. При каждом грозном и отдаленном грохоте он молился таким образом: «Господи, дай!» Но пушки смолкли. «Это были наши пушки», — горестно думал Николка. Возвращаясь от калитки, он заглянул в окно к Щегловым. Во флигельке в окошке завернулась беленькая шторка, и видно было, Марья Петровна мыла Петьку. Петька голый сидел в корыте и беззвучно плакал, потому что мыло залезло ему в глаза. Марья Петровна выжимала на Петьку губку. На веревке висело белье, а над бельем ходила и кланялась большая тень Марьи Петровны. Николке показалось, что у Щегловых очень уютно и тепло, а ему в расстегнутой шинели холодно. В глубоких снегах, верстах 8 от предместья города на севере, в сторожке, брошенной сторожем и заваленной наглухо белым снегом, сидел штабс-капитан. На столике лежала краюха хлеба, стоял ящик полевого телефона и малюсенькая трехлинейная лампочка — за копченым пузатым стеклом. В печке догорал огонек. Капитан был маленький, с длинным острым носом, в шинели с большим воротником. Левой рукой он щипал и ломал краюху, а правой жал кнопки телефона. Но телефон словно умер и ничего ему не отвечал. Кругом капитана, верст на пять, не было ничего, кроме тьмы и в ней густой метели. Были сугробы снега. Еще час прошел, и штабс-капитан оставил телефон в покое. Около 9 вечера он посопел носом и сказал почему-то вслух: «С ума сойду! В сущности, следовало бы застрелиться!» И словно в ответ ему запел телефон.
«Это 6-я батарея?» — спросил далекий голос.
«Да-да!» — с буйной радостью ответил капитан. Встревоженный голос издалека казался очень радостным и глухим.
«Откройте немедленно огонь по урочищу!»
Далекий смутный собеседник квакал по нити.
«Ураганный!»
Голос перерезало. «У меня такое впечатление!» И на этом голос опять перерезало.
«Да, слушаю, слушаю!» Отчаянно скаля зубы, вскрикивал капитан в трубку. Прошла долгая пауза. «Я не могу открыть огня!» — сказал капитан в трубку, отлично чувствуя, что говорит он в полную пустоту, но не говорить не мог. «Вся моя прислуга и трое прапорщиков разбежались. На батарее я один!»
«Передайте это на пост!»
Еще час просидел штабс-капитан, потом вышел. Очень сильно мело. 4 мрачных и страшных пушки уже заносило снегом, и на дулах и у замков начало наметать гребешки. Крутило и вертело, и капитан тыкался в холодном визге метели, как слепой. Так в слепоте он долго возился, пока не снял на ощупь в снежной тьме первый замок. Хотел бросить его в колодец за сторожкой, но раздумал и вернулся в сторожку. Выходил еще 3 раза и все 4 замка с орудий снял и спрятал в люк под полом, где лежала картошка. Затем ушел в тьму, предварительно задув лампу. 2 часа он шел, утопая в снегу, совершенно невидимый и темный, и дошел до шоссе, ведущего в город. На шоссе тускло горели редкие фонари. Под первым из этих фонарей его убили. Конные с хвостами на головах, шашками, сняли с него сапоги и часы. Тот же голос возник в трубке телефона в 6 верстах от сторожки, на запад, в землянке.
«Откройте! Огонь по урочищу немедленно! У меня такое впечатление, что неприятель прошел между вами и нами на город! Слушайте, слушайте!» — ответили ему из землянки. «Узнайте на посту!»
Перерезала. Голос, не слушая, заквакал в трубке в ответ.
«Беглым по урочищу! По коннице!»
И совсем перерезала. Из землянки с фонарями вылезли 3 офицера и 3 юнкера в тулупах. 4-й офицер и 2 юнкеров были возле орудия фонаря, который метель старалась погасить. Через 5 минут пушки стали прыгать и страшно бить в темноту. Мощным грохотом они наполнили всю местность, верст на 15 кругом, донесли до дома номер 13 по Алексеевскому спуску. Господи, дай! Конная сотня, вертясь в метели, выскочила из темноты сзади на фонари и перебила всех юнкеров, 4 офицеров. Командир, оставшийся в землянке у телефона, выстрелил себе в рот. Последними словами командира были: «Штабная сволочь! Отлично понимаю большевиков!» Ночью Николка зажег верхний фонарь в своей угловой комнате и вырезал у себя на двери большой крест и изломанную надпись под ним перочинным ножом. П. Турс, 14 дек, 1918 год, 4 часа дня. Най откинул для конспирации на случай, если придут с обыском петлюровцы. Хотел не спать, чтобы не пропустить звонка. Елене в стену постучал и сказал: «Ты спи, я не буду спать». И сейчас же после этого заснул как мертвый, одетым на кровати. Елена же не спала до рассвета и все слушала и слушала, не раздастся ли звонок. Но не было никакого звонка, и старший брат Алексей пропал. Уставшему, разбитому человеку спать нужно, и уж 11 часов, а все спится и спится. Оригинально спится, я вам доложу. Сапоги мешают, пояс впился под ребра, ворот душит, и кошмар уселся лапками на груди. Николка завалился головой навзничь, лицо побагровело, из горла свист. Свист. Снег и паутина какая-то. Ну, кругом паутина, черт ее дери. Самое главное — пробраться сквозь эту паутину, а то она проклятая нарастает, нарастает и подбирается к самому лицу. И чего доброго, окутает так, что и не выберешься. Так и задохнешься. За сетью паутины чистейший снег. Сколько угодно, целые равнины. Вот на этот снег нужно выбраться. И поскорее, потому что чей-то голос как будто где-то ахнул: «Никол!» И тут, вообразите, поймалась в эту паутину какая-то бойкая птица и застучала. Тики-тики, тики-тики, фью-фью, тики-тики. Фу ты, черт! Ее самое не видно, но свистит где-то близко. И еще кто-то плачется на свою судьбу, и опять голос: «Ник, Ник, Николка!» «Эх!» — крякнул Николка, разодрал паутину и разом сел. Склокоченный, растерзанный, с бляхой на боку. Светлые волосы стали дыбом, словно кто-то Николку долго трепал. «Кто? Кто? Кто?» В ужасе спросил Николка, ничего не понимая. «Кто? Кто? 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 Так, так, фити, фиу, фюх!» Ответила паутина, и скорбный голос сказал, полный внутренних слез: «Да, с любовником». Николка в ужасе прижался к стене и уставился на видение. Видение было в коричневом френче, коричневых же штанах галифе и сапогах с желтыми жокейскими отворотами. Глаза, мутные и скорбные, глядели из глубочайших орбит невероятно огромной головы, коротко остриженной. Несомненно, оно было молодо, видение-то, но кожа у него была на лице старческая, серенькая, и зубы глядели кривые и желтые. В руках у видения находилась большая клетка с накинутым на нее черным платком и распечатанное голубое письмо. «Это я еще не проснулся», — сообразил Николка и сделал движение рукой, стараясь разодрать видение, как паутину, и прибольно ткнулся пальцами в прутья. В черной клетке тотчас, как взбесилась, закричала птица и засвистала и затарахтела. «Николка!» Где-то далеко-далеко прокричал Еленин голос в тревоге. «Господи Иисусе!» — подумал Николка. «Нет, я проснулся, но сразу же сошел с ума, и знаю отчего.
от военного переутомления. Боже мой, и вижу уже чепуху. А пальцы? Боже, Алексей не вернулся. Ах да, он не вернулся. Убили. Ой-ой-ой.
С любовником на том самом диване, сказала видение трагическим голосом, на котором я читал ей стихи.
Видение оборачивалось к двери, очевидно, какому-то слушателю, но потом окончательно устремилось к Николке.
«Да-с, на этом самом диване. Они теперь сидят и целуются. После векселей на 75 тысяч, которые я подписал, не задумываясь, как джентльмен, ибо джентльменом был и им останусь всегда. Пусть целуются».
«Ой-ой-ой», — подумал Николка. Глаза его выкатились, и спина похолодела.
«Впрочем, извиняюсь», — сказала видение, все более и более выходя из зыбкого сонного тумана и превращаясь в настоящее живое тело. «Вам, вероятно, не совсем ясно, так не угодно ли? Вот письмо. Оно вам все объяснит. Я не скрываю своего позора ни от кого, как джентльмен».
И с этими словами неизвестный вручил Николке голубое письмо. Совершенно ошалев, Николка взял его и стал читать, шевеля губами крупный, разгонистый и взволнованный почерк. Без всякой даты на нежном небесном листке было написано: «Милая, милая Леночка, я знаю ваше доброе сердце и направляю его прямо к вам, по-родственному. Телеграмму я, впрочем, послала, он все вам сам расскажет, бедный мальчик. Лариосика постиг ужасный удар, и я долго боялась, что он не переживет его. Милочка Рубцова, на которой, как вы знаете, он женился год тому назад, оказалась подколодной змеей. Приютите его, умоляю, и согрейте так, как вы умеете это делать. Я аккуратно буду переводить вам содержание. Житомир стал ему ненавистен, и я вполне это понимаю. Впрочем, не буду больше ничего писать. Я слишком взволнована. И сейчас идет санитарный поезд. Он сам вам все расскажет. Целую вас крепко-крепко. И Сережу». После этого стояла неразборчивая подпись.
«Я птицу захватил с собой», — сказал неизвестный, вздыхая. «Птица — лучший друг человека. Многие, правда, считают ее лишней в доме, но я одно могу сказать. Птица уж во всяком случае никому не делает зла».
Последняя фраза очень понравилась Николке. Не стараясь уже ничего понять, он застенчиво почесал непонятным письмом бровь и стал спускать ноги с кровати, думая, неприлично спросить, как его фамилия. Удивительное происшествие.
«Это канарейка?» — спросил он.
«Но какая?» — ответил неизвестный восторженно. «Собственно, это даже и не канарейка, а настоящий тенор, самец.
И таких у меня в Житомире 15 штук. Я перевез их к маме, пусть она кормит их. Этот негодяй, наверное, посвертывал бы им шеи. Он ненавидит птиц. Разрешите поставить ее пока на ваш письменный стол?»
«Пожалуйста», — ответил Николка.
«Вы из Житомира?»
«Ну да», — ответил неизвестный. «И представьте совпадение. Я прибыл одновременно с вашим братом».
«Каким образом?» как с каким?» «Ваш брат прибыл вместе со мной», — ответил удивленно неизвестный. «Какой брат?» — жалобно вскричал Николка. «Какой брат? Из Житомира?» «Ваш старший брат!» Голос Елены явственно выкрикнул в гостиной. «Николка! Николка! Иларион Ларионыч! Да будите же его! Будите!»
«Трикки-фит-фит-фит-трикки!» — протяжно заорала птица.
Николка уронил голубое письмо и пулей полетел через книжную в столовую, и в ней замер, растопырив руки. Алексей Турбин в черном чужом пальто с рваной подкладкой, в черных чужих брюках, лежал неподвижно на диванчике под часами. Его лицо было бледно-синеватой бледностью, а зубы стиснуты. Елена металась возле него, халат ее распахнулся, и были видны черные чулки и кружево белья. Она хваталась то за пуговицы на груди Турбина, то за руки, крича: «Никол! Никол!» Через 3 минуты Николка в сдвинутой на затылок студенческой фуражке, в серой шинели нараспашку, бежал, тяжело пыхтя, вверх по Алексеевскому спуску и бормотал: «А если его нету? Вот, боже мой, история с желтыми отворотами! Но Курицкого нельзя звать ни в коем случае, это совершенно ясно. Кит и кот». Птица оглушительно стучала у него в голове: «Кити, кот, Кити, кот». Через час в столовой стоял на полу таз, полный красной жидкой водой. Валялись комки красной рваной марли и белые осколки посуды, которую обрушил с буфета неизвестный желтыми отворотами, доставая стакан. По осколкам все бегали и ходили с хрустом взад и вперед. Турбин, бледный, но уже не синеватый, лежал по-прежнему навзничь на подушке. Он пришел в сознание и хотел что-то сказать, но остробородый с засученными рукавами доктор в золотом пенсне, наклонившись к нему, сказал, вытирая марлей окровавленные руки: «Помолчите, коллега». Анюта, белая, меловая, с огромными глазами, и Елена, растрепанная, рыжая, подымали Турбина и снимали с него залитую кровью и водой рубаху с разрезанным рукавом. — «Вы разрежьте дальше, уж нечего жалеть», — сказал остробородый. Рубаху на Турбине искромсали ножницами и сняли по кускам, обнажив худое желтоватое тело и левую руку, только что наглухо забинтованную до плеча. Концы дранок торчали вверху повязки и внизу. Николка стоял на коленях, осторожно расстегивая пуговицы, и снимал с Турбина брюки. «Совсем раздевайте и сейчас же в постель», — говорил кленобородый басом. Анюта из кувшина лила ему на руки, и мыло клочьями падало в таз. Неизвестный стоял в сторонке, не принимая участия в толкотне и суете, и горько смотрел то на разбитые тарелки, то краснее на растерзанную Елену. Капот ее совсем разошелся, глаза неизвестного были увлажнены слезами. Несли Турбина из столовой в его комнату все, и тут неизвестный принял участие. Он подсунул руки под коленки Турбину и нес его ноги. В гостиной Елена протянула врачу деньги. Тот отстранил рукой. «Что вы, ей-богу!» — сказал он. «С врача!» Тут поважнее вопрос. «В сущности, в госпиталь надо!» «Нельзя!» — донесся слабый голос Турбина. «Нельзя в госпиталь!» «Помолчите, коллега!» — отозвался доктор. «Мы без вас управимся!» «Да, конечно!»
Я сам понимаю. Черт знает, что сейчас делается в городе. Он кивнул на окно. Хм, пожалуй, он прав. Нельзя. Ну что ж, тогда дома. Сегодня вечером я приеду.
Опасно это, доктор, — заметила Елена тревожно.
Доктор уставился в паркет, как будто в блестящей желтизне, и был заключен диагноз. Крякнул и, покрутив бородку, ответил. Кость цела. Хм. Крупные сосуды не затронуты. Нерв тоже. Но нагноение будет. В рану попали клочья шерсти от шинели. Температура. Выдавив из себя эти малопонятные обрывки мыслей, доктор повысил голос и уверенно сказал: «Полный покой. Морфий, если будет мучиться, я сам впрысну вечером. Есть жидкое, ну, бульон дадите. Пусть не разговаривает много».
«Доктор, доктор, я очень вас прошу, он просил, пожалуйста, никому не говорить».
Доктор искоса закинул на Елену взгляд, хмурый и глубокий, и забурчал. «Да, это я понимаю. Как это он подвернулся?» Елена только сдержанно вздохнула и развела руками.
«Ладно», — буркнул доктор и боком, как медведь, полез в переднюю.